Братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую, прежде всего, именем Господа Иисуса Христа. Меня Бог положил мне на сердце побыть в вашей церкви, и причем не один день, несколько собраний подряд. Это будет по пятницам, наверное, в течение всего августа месяца, не знаю, может, захватим и сентябрь, если только вы мне позволите. Я готов буду с вами беседовать на семейные темы. Эти беседы затронут все вопросы семейной жизни. Присутствовать на собрании всем разрешается, и молодым, и пожилым. У меня ничего нет секретного, кроме того, что написано в Библии. Так что, если мы понуждаемся, или вы понуждаетесь в каких-то отдельных беседах, вы просто напишите в записках, тогда я буду давать ответы, может быть, ну, где-то в каких-то особых обстоятельствах. А так у меня приготовленная для вас пища по многим вопросам. Единственное, что я просил бы вас, может быть, у вас не столько много сегодня появится вопросов, но если они появятся, я просил бы вас писать записочку и подать мне. Если я не смогу ответить по времени или обстоятельствам сегодня, я следующую пятницу вам отвечу. Если Бог позволит, мы встретимся, и будет у нас служение. Поэтому я очень попрошу корректировать, следить за тем, что я говорю, и вместе с тем, может быть, спрашивать, что непонятно, и, может, какие-то вопросы, которые вас интересуют. Если вас интересуют такие вопросы, которые будут в наших собраниях, то я их буду просто оставлять на те собрания, эти записки, когда будем говорить об этом. А если вы по поводу сказанного у вас будут вопросы, пожалуйста, вы можете написать записку. Поэтому, братья и сестры, я хотел бы сегодня просто начать и молитесь о том, чтобы Бог благословил наши собрания эти. Это очень важная, прежде всего, центральная тема нашей жизни, семейная тема. От этого зависит вся наша дальнейшая жизнедеятельность. Поэтому я бы хотел, чтобы Господь присутствовал на этих собраниях, и лично каждому было понятно то, что говорит Писание. Дело обстоит вот как. Я буду касаться многих мест Писаний под флагом того, что мы сегодня прочитали. «Я и дом мой будем служить Господу». Я надеюсь, что у меня будут все остальные прочитанные места Писания. То есть это девиз наших собраний. Но я хотел бы напомнить вот о чем, прежде чем говорить на семейную тему. Я хочу зачитать из презентации Санникова, который был здесь, одно выражение. И немножко на эту тему сказать, а потом будем говорить о семейных вопросах. Открытое письмо руководства Российского Союза в апреле месяце 2003 года направило письмо ко всем церквам. И в нем содержался такой смысл. Не секрет, что богослужебные собрания во многих общинах евангельских христиан-баптистов не соответствуют ни запросам верующих, ни современной жизни. Многочисленные и неглубокие по смыслу проповеди, затяжное и унылое пение, отсутствие духовного энтузиазма скорее отталкивают, а не привлекают молодежь в церкви ЕХБ. Печальная строка. Я так, когда прочитал, и думаю, так это что, вырождение баптизма и вообще вырождение нашего вероучения, вероисповедания? Если так будет, что будет завтра? И поэтому я хотел на эту тему немножко сказать, что в нашем собрании, может, кто-то ищет, ну, допустим, веселье, чтобы я вот так говорил с вами, чтобы вы улыбались, вы, может быть, вам было хорошо и был какой-то фан, но я это не способен, сразу говорю. Кто любитель веселья, в других местах можете найти веселье, но я проповедник Евангелия, буду говорить только то, что говорит Господь. Так что у меня не ожидайте, что я буду вас где-то веселить. Но хочу сказать, почему это происходит, почему жалобы вот российского руководства, Союза, почему жалоба на состояние, духовное состояние церквей, почему? Видимо, Бог не присутствует в собраниях так, как Он должен присутствовать. Вот мы слушали за Иисуса Навина. «Я и дом мой будем служить Господу», – сказал он твердо. Я бы хотел, чтобы вы каждый себе задали вопрос, могу ли я с такой уверенностью наперед сказать, что я и дом, и в настоящее время сказать, что я и дом будем служить Господу. Я думаю, не все отцы на это способны, и не все мамы на это будут способны сказать с такой уверенностью, потому что эту уверенность, они чувствуют, что они бессильны, они чувствуют, что что-то утеряно, что-то у них уже нет, и этого не будет в семье. Хоть я и скажу, но этого не будет. Это так. Поэтому я бы хотел, чтобы во время всех наших собраний мы старались приблизиться к тому, чтобы присутствовал здесь Господь и говорил, как Он хочет сказать, не как нам хочется слышать, а как Он хочет сказать, что Он хочет сказать нам. Это нас приблизит к Господу. И, я думаю, проблема скорее решится. Я вспоминаю из жизни израильского народа одну картину. Духовное состояние людей было примерно такое же, как о чем мы сейчас говорим. Еще и похуже. Мы сейчас наблюдаем, что вот жалобы, которые выражены здесь в этих строках, наблюдаем не только у молодежи, наблюдаем и в верхах. Уклонение какое-то. Где-то что-то потеряно, где-то чего-то нет, где-то что-то недоработано и что-то не делается. Это мы тоже ощущаем. Это мы тоже понимаем. Поэтому жаловаться только на то, что мы молодежь не устраиваем. Я думаю, пожилые, кто здесь находится, свидетели наших пробужденных собраний, когда действительно было веяние Духа Святого, когда люди приходили к Богу и поклонялись в Его присутствии, я думаю, вы этому свидетели, вы скажете, что это время тоже, вы согласны с тем, что оно не приносит столько вашей душе, именно вот близости к Богу, как это было в те годы, когда вы помните. Я это понимаю. Поэтому хочу, братья и сестры, заострить вот на эту историю внимание. У пророка Исаии в 28 главе есть нарисована картина с 5 по 18 стих. Если у вас есть Библия, вы откройте, я не буду читать сейчас весь контекст, буду только выборочно говорить мысли, которые там записаны, но буду говорить в контексте написанного. Переживал израильский народ примерно такое же время. Тяжелое время, очень тяжелое время. Вы знаете, проповедник на кафедре для многих сейчас примерно так. Ну ладно, послушаю, что он скажет. Сойдется там с моим убеждением, своим мнением или нет, я посмотрю. Примерно таких было много и тогда. Не только сегодня. Кто не придает значения проповеди Евангелия, которая здесь, много было и тогда. Итак, вот здесь записано, что они говорили. И вот 9 стих. А говорят, кого хочет он учить ведению и кого вразумлять проповедью? Отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери? То есть меня учить не надо. Многие сидят сегодня и говорят, меня учить не надо. Я очень грамотный, знаю, много читал, много перечитал, много слышал. Меня учить не надо, я уже ученый. Все, мне больше ничего не надо. И много таких, друзья. Это самое, что не есть для меня неприятное. Когда человек приходит в Дом Божий вот с такими мыслями, что он что-то знает и на что-то он способен. У него, прежде всего, я чувствую, что у него нет пред Богом смирения. У него что-то свое «я», гордое «я», и он никогда не будет умиленным грешником и даже молиться не будет в собрании только потому, что у него в душе камень. Поэтому, друзья, таких было немало в истории. И Исаия об этом говорит, что такие были слушатели и тогда, как и сейчас. Так что тяжесть времени, она повторяется. И тяжесть времени именно такая была тогда. Друзья, во что превращались тогда собрания? Читайте, вот, например, 10 стих и дальше. Заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. В общем, вот так, тут немного, там немного, тут немного, там немного и так дальше. Я хотел бы отметить, во что превращались собрания тогда? Просто в лекции или, как можно сказать, выработка каких-то решений, правил, каких-то новшеств, каких-то нагромождений на какие-то заповеди. Оно не приносит, прежде всего, нашему сердцу не приносит ничего, такие собрания. Если я буду просто лектор, или, как можно сказать, буду говорить о морали, то вы завтра скажете, что я не удовлетворен. Вот эти правила на правила, они, друзья мои, сухие, и тем более они не приносят иногда жизни нашему сердцу. Вот. Но там есть выражение 12 стиха, что им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. Была проповедь другая. Там была проповедь, которая, наверное, как Павел говорит, что он собой хотел показать Христа и притом распятого. Он хотел так сказать, чтобы у людей изобразился Христос, чтобы действительно перед ними сам Господь был, и это была двигательная сила для каждого сердца. Оставляли люди грехи, освящались и служили Господу. Так вот, оказывается, поклонение Богу именно в наших собраниях, общение с Ним, друзья мои, созерцание Его намного важнее, чем знание о Боге. Поэтому кто накопил больших знаний и много учился, это одно дело. Но имеем ли мы способность иметь общение, иметь близость с Господом? И это важно, чтобы как говорящий я и как вы, слушатели, ощущали вот это присутствие нашего Господа. Поэтому, друзья мои, в этом было тогда такое время, что и были настоящие проповедники, говорили им, что вот покой, вот где истина, вот где успокоение. Нет, превращали собрание правила на правила, заповедь на заповедь и так дальше, цивилизованное время, видимо, тоже было, как и в наше время. Мы уже не привыкли слушать простых проповедников. Мы считаем, да кто там за кафедру вышел? Да, уже я знаю, о чем он будет говорить. Мы уже не привыкли. Мы уже считаем, что это, ну, как-то унизительно для нас. Мы привыкли слушать магистров там, докторов. Мы привыкли. Вот тогда мы придем в собрание. Друзья мои, но я хотел бы напомнить одну личность. В истории евангелизации вы слышали, когда Санников презентацию делал на 120-летие на 76-й стрит. Он говорил о Редстоке, который был неуклюж, который не мог за кафедрой нормально себя вести и как-то облокотившись, как-то говорил с аристократами, они не привыкли так, к такой культуре. Но что убеждало аристократов и что неверующих людей приводило к Богу, это его искренность и его жизнь во Христе. Поэтому вот это было незаметно, его неуклюжесть, его поведение такое нестандартное, может быть, отталкивающее, но жизнь во Христе и то, что он действительно был свидетелем, настоящим христианином, вот это было проповедью для аристократов в то время. Поэтому, братья и сестры, вот о чем я хотел сказать, что наши собрания должны наполняться вот этой истиной, которая может нас сдвинуть с места, которая может решить наши семейные проблемы. Если мы просто сейчас выслушаем как какие-то наставления, но не сделаем так и не станем двигаться так, как говорит Господь, то наша семья останется на том же месте, на котором она была и до сегодня. Но если мы что-то сможем сделать после этих бесед, то тогда наша семья, конечно, превратится в христианскую семью. Поэтому будем следить. И таким образом, братья и сестры, как и тогда, когда Исаия говорил, так и сейчас время тяжелое. И надо сейчас, прежде всего, нам думать о том, как приобрести то, что мы потеряли. Как возвратиться к тому первоисточнику, который уже, так сказать, раньше существовал. Как это сделать? И это не просто стоит послушать что-то, это очень дорого стоит. Это очень дорого стоит. Поэтому мы сегодня с вами начнем наши беседы на семейные темы, основываясь на Священном Писании, и будем говорить, что происходит в наших семьях. Прежде всего, я буду говорить к тем семьям, у которых есть непорядок, у которых есть порядок и какой-то существует организованный порядок, ну, те могут послушать и тоже что-то себе найти. Но особенный мой, так сказать, акцент на то, что, чтобы семья была христианской, если у ней чего-то недостает. Я хочу продемонстрировать вам сегодняшние недостатки христианских семей, чтобы о чем-то потом говорить и развивать какую-то тему. Прежде всего, первый недостаток, который мы находим в Слове Божьем, я хочу прочесть Ефесянам 5 глава, 18 стих. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Значит, любители веселья, кому скучно в баптистских собраниях, им хочется ритмическая песня, и так много сейчас появилось ритмических песен. Под такой ритм немножко и притопывать можно, и плясать можно. Знаете, так. Я был в одной церкви, высвечивают песню ППП, сборник ППП. Я спрашиваю, что это за ППП? Они сами не знают. Я говорю, я бы расшифровал так, это песни после приема пищи. Ну а как по-другому? Я его не знаю, это не авторитетный сборник, я его совершенно не знаю, откуда он появился. «Спасибо тебе, Господи, лепи меня» – такие выражения. У нас это выражение не пройдет в баптистских церквах. У нас есть какой-то контроль в совести каждого христианина, и мы не допускаем вольности что-нибудь такое сказать, а мы хотим что-то сделать такое, чтобы это было прилично во славу Господа, как жертва, а не просто такая вот, я бы сказал, обесцененный стих или обесцененная песня. И поэтому, братья и сестры, этот стих, который мы с вами прочитали, почти, ну, я не скажу у всех, но у большинства семей отсутствует. А это является основой семьи. Апостол Павел написал с 18 стиха 5 главы до 6 главы 4 стиха. Это самое лучшее учение о семье. Только о нем надо мыслить, рассуждать до конца, чтобы чему-то научиться. Поэтому обратите внимание, что исполнение Духом Святым – это главная причина сегодняшних бед. Не все семьи последовали этому порядку. Вот Иисус Навин, о котором было сказано, видите, как уверенно говорит, «Я и дом мой будем служить Господу». Если бы вот это было в каждой семье, что говорит апостол Павел, «Исполняйтесь Духом», можно с уверенностью сказать, что вся семья будет христианской. Дети будут богобоязненные, искренние христиане. Почему? потому что это есть основа христианского семейства. Исполняйтесь Духом Святым. Я хотел немножко остановить наше внимание, что это представляет собой. Дальше стих разъясняет, что это такое. И мы прочтем следующий стих. Сказано, первое, что мы можем делать дома, что мы можем организовать семью и сделать шаг к духовному росту, к тому, чтобы наша семья стала христианской, это просто-напросто в семье должно быть христианское пение. Дети должны петь вместе с родителями, и родители должны петь при детях и с детьми. Почему у нас сейчас это все заменено? Кассетами, дисками, прослушиванием музыки любой и так дальше. Это все заменено. Значит, наш фундамент подмыт. Нашей семьи фундамент очень зыбкий, ненадежный и в любое время рухнет. Если только мы не выбросим вот это и не поставим на первое место, как говорит апостол Павел, исполняйтесь Духом Святым, назидая самих себя и так дальше. Теперь не забудьте, что пение, христианское пение в наших церквах, оно служит для пользы. Как проповедь, так и пение, пение хора у нас учреждено для назидания. И поэтому, когда говорит проповедник и поет хор, это в одном направлении для того, чтобы назидалась церковь. Так же и в семье. Для того, чтобы дети были привязаны к Богу, для того, чтобы они уже с родителями вместе созерцали красоту высказанных и спетых слов, когда их сердце будет приобщаться к этой хвале, вы начнете растить детей, которые будут служить Господу. Если вы этого не делаете или не будете делать, ребенок ваш будет любить любую музыку, любую светскую даже музыку и христианскую даже любить не будет. И поэтому у вас будет крутой ребенок, непослушный ребенок, у вас будет хулиган и преступник. Это факт. Почему? Потому что вы не привили этому сердцу любовь к Богу, которая заключается в назидательных словах, когда он поет и это выражает своим сердцем. И когда, конечно, важно, что пример родителей на первом месте в семье. Важно, чтобы родители именно были такими, чтобы давали или показывали пример, духовный пример своим детям. И когда они поют, это является их выражением духовности. Дети к этому уже привыкнут, или, как можно сказать, поймут родителей они и подражать начнут. Если родители этого не сделают, если родители не начнут это делать, значит, у вас фундамент не духовный. Здесь написано, что исполняйтесь Духом, и исполнение Духом происходит вот в этом простом, очень простом служении, когда я пою Господу, братья и сестры. Вы заметили, наверное, когда вы поете различные песни, вы поете и знаете их смысл. Есть песни глубокие по смыслу, а есть песни неглубокие по смыслу. Особенно у молодежи бывает просто ветер в песнях. Лишь бы такт, лишь бы музыка. Что за назидательное? Что здесь полезного, я не знаю, для моего духа? Вы слушаете, я слушаю, пропели. Ничего я не нашел, ни зернинки не нашел духовного. Как это выглядит? Как это выглядит? Пение должно служить нам помощью, назидательной помощью, чтобы оно открывало нам Бога. И есть песни, христианские признанные песни, не лепи меня, и там не спасибо тебе, Господи, а есть признанные песни, которые действительно пережитые людьми, которые выражены духом, и в них содержится вот это духовное зерно, когда дети вместе с вами будут петь и исполняться Духом. Братья и сестры, это очень важная истина. Вы обратите на это внимание. Вы можете меня не послушать, но я не свои слова говорю. Если вы не послушаете, то не послушаете то, что говорит Господь через апостола Павла. Поэтому здесь говорится так. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Вот к чему привыкнет детское сердце. Оно привыкнет восхвалять Бога вместе с родителями. И ваш ребенок будет служить вместе с вами Богу. Вы дадите ему начало, вы ему покажете дорогу служения, вы обратите его к Богу. Если у родителей первого этого принципа нет в семье, братья и сестры, я не гарантирую, что у вас семья будет благополучна. Тем более, за 35, даже 37 лет моего служения я тем более убедился, что это фундаментальная истина семей. И где этого не существует, там не существует духовного порядка. Так что давайте мы выработаем прежде всего сегодня какое-то согласие в себе самом, в каждом сердце. Если, прежде всего, зададим вопрос, есть ли у меня в семье это, если нет, то надо это сделать немедленно, то надо все сделать для того, чтобы это в семье, этот духовный порядок существовал, чтобы вы и дети ваши пели простые наши гимны, которые услаждают наше сердце. Это раз. Второе. Здесь говорится о том, что у вас должен быть еще один, можно сказать, метод или же инструмент, когда вы можете исполняться Духом. Вы можете исполняться Духом и тогда, когда вы просто благодарите Бога, вот как брат призывал, есть за что благодарить. Если вы детям будете рассказывать о цветке и будете вкладывать сознание, что насколько это мудрый создатель и насколько это приятный творец, который вложил в этот цветок такие закономерности, мышление ребенка будет меняться, он будет привыкать мыслить в этом направлении. Но если вы не заложите, что в каждом, можно сказать, журчании воды и в каждом цветке Бог, если вы не заложите ему завтра, как американские дети, когда заходит в комнату, он вот так берет свои эти ботосы, и они летят туда где-то под кровать, один в одну сторону, другой в другую. Вот к чему привыкают наши дети. Они ничего не знают и знать не хотят, и беспорядочные до предела. То есть научить ребенка правильно мыслить, начинать с того, чтобы он понимал все законы Вселенной, для того, чтобы знать силу Творца, любовь Творца, все это должны сделать родители. И за все это надо научиться благодарить. Почему здесь и сказано? Второе, что является исполнением Духом Святым, это просто благодарение Богу за все, что нас окружает, что, чем Он нас обогатил и облагодатствовал. Это очень широкая тема. Вы можете своему ребенку преподать слишком много материала для того, чтобы было за что благодарить Бога, и всегда в молитвах благодарственных вы бы склонялись вместе с Ним на колени. Поэтому, братья и сестры, это второе, что вы должны сделать. Если вы ушли на работу, муж ушел на работу, будем говорить, жена ушла на работу, муж ушел на работу, дети не занимаются вот этой темой, они не приучены, они не привыкают мыслить, они не привыкают чувствовать, переживать то, что вы бы хотели. Вы не приучили их к этому, чтобы они вместе с вами кушали то, что вы кушаете. Таким образом, у вас потеряна будет обязательно фундаментальная истина, что и вы в собрании молиться не будете, и дети ваши не будут молиться, и дома перед пищей, смотришь, сел и кушает. Вот захожу в семью, ребенок сел и кушает, да и взрослые приходят, и даже не видно, что он помолился. Друзья мои, вот это как раз то, о чем я говорю. Когда человек не привык понимать то, что все, что он получил, это все от Бога. Когда он не привык благодарить Бога, он сядет, будет кушать и не помолится за пищу даже. Забыл помолиться, утром убежал на работу, забыл помолиться вечером. Это потому, что вот это отсутствует в христианской семье, вот эта чувствительность к Творцу, вот эта близость к тому, кто создал каждого из нас, и что Он все нам дает для жизни и благочестия в полной мере. Поэтому вот эта холодность, вот эта бесчувственность к Творцу, вот эта неблагодарственность, почему говорит и к Тимофею апостол Павел о том, что люди будут неблагодарны, вы помните, да? Напыщены там и так дальше. Это тяжесть времени. Это как раз то, о чем я говорю, что люди не привыкли благодарить Творца. Люди не видят, что Бог делает для них, и они такие, можно сказать, холодны к благодарности Богу. Откуда будет исполнение Духом Святым? Откуда будет эта близость к Богу, когда человек холоден и совершенно бесчувственный? Вот в чем дело. Значит, надо пережить вот это рождение. Надо новое рождение пережить, братья и сестры, свыше, чтобы научиться благодарить Бога в простых наших молитвах, в простых наших отношениях, чтобы это дети видели, чтобы это все видели, и чтобы вы видели, что этот человек умеет и благодарит Бога. Этому человеку дорого это, что он благодарит Бога, потому что он получает, он исполняется Духом Святым. Поэтому, друзья мои, проверьте. Кто к молитве близок, кто молится, и у кого молитва на устах, у того и сердце чисто. Тот и ищет близости к Богу, у того сердце ближе к Богу. Но кто молчит, кто совершенно холоден, у того и сердце, и чувства далеки от Бога. Вот почему в наших собраниях правило на правило, а вот то, что сказано, вот покой, того нет. Почему? Потому что мы не так поступаем. В нашей жизни есть много того, что нам надо пересмотреть, и тогда и молитва будет, и в доме молитва будет, и молодежь будет молиться, и дети будут молиться, и будут спешить к молитве, будут желать молиться. А так братья говорят, молитесь, молитесь, а никто не молится. Молитесь, молитесь на молодежных, никто не молится. Почему? Нет порядка. Вот этого, о чем мы говорим, зерна истины нет в нашем поклонении Богу. Мы не научились благодарить и молитвенно не научились быть близки к Богу. Вот два. И третий, потом мы споем. Третье, что я хотел сказать, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Это тоже относится к исполнению Духом Святым. Вы, наверное, заметили, когда у вас все хорошо между собой, супруги, и все, как говорится, все благополучно. Но попробуйте, какой-то маленький, какой-то камень попал в ваших отношениях. Апостол Павел так говорит, чтобы не было вам препятствия в молитвах. Вы помните, да? Препятствие какое-то появляется. Между супругами какое-то появилось препятствие. Какое может быть, о чем может быть речь? Повиновение друг другу, оказывается, это дорого не только для нас самих, но дорого для того, чтобы мы сохраняли должное отношение с Богом, иначе вот эти отношения, когда нарушаются, у нас прежде всего нарушаются отношения с Богом. Я присутствовал на конференции в Лос-Анджелесе, когда МакАртур вел конференцию, он говорил, когда мне приходят супруги и жалуются, я им сразу говорю, проверьте свои отношения с Богом. Прежде всего, я говорю. То есть, что получается? Наши отношения супружеские дороги не только для нас, но дороги для того, чтобы иметь правильные отношения с Богом. Иначе отношения не пойдут с Богом. И мы вот этой закваской заквашенные и будем сидеть полумертвые в наших собраниях только потому, что у нас нет должных отношений между супругами. Поэтому мы сейчас будем дальше говорить, но я хотел бы, чтобы в основание наших семей легли вот эти три краеугольные, можно сказать, истины. Прежде всего, научитесь, или как можно сказать, перемените порядок в семье. Подумайте, как это сделать. Подумайте, когда это сделать. Чтобы вы пели, и ваши дети вместе пели с вами простые назидательные песни. Это приблизит к Богу. Второе. Научите ребенка, научитесь сами благодарить Бога за все. Пусть ваша молитва горит благодарностью Богу. После этого, безусловно, вы сможете приближаться к Богу, исполняться Духом Святым. И третье, мы говорили с вами, что это нужно иметь добрые семейные отношения. Даже если только между отцом и сыном появятся плохие отношения, попробуйте вы помолиться после этого. Попробуйте, пойдет ли песня у вас на устах, когда у вас нет должных отношений с детьми? Или наоборот, скажу детям, если у вас нет должных отношений с родителями, и молитва не идет, и песня не идет, ничего не идет. Это факт. Поэтому, друзья мои, Заметьте эти три истины. Это три основные истины в семье, фундаментальные, которые Духом Святым заложены в самом начале, и нет счастливых семей без этих истин. Не существует благополучных семей, которые обошли эту истину. Нет таких семей. Как Иисус говорит, я и дом мой будем служить Господу, то я с уверенностью скажу, что нет семей, у которых нет этого порядка. Таких, можно сказать, благополучных семей. Нет порядка, и семья хромает во многом. Поэтому заметьте, что вы сделаете, каким образом вы можете поменять свою жизнь. Но если хотите, чтобы ваша семья развивалась благополучно, и вы выглядели перед Господом в правильном отношении к Нему, вам нужно эти истины заложить в фундамент вашей семьи. Сделаем перерыв, споем.